Джейн Остин. Эмма. Книга первая. Глава первая. Эмму Вудхаус всякий назвал бы любимицей провидения. Будучи хороша собой, умна и богата, она имела веселый нрав и превосходный дом. Ей посчастливилось прожить без малого 21 год, почти не ведая печали. Младшая дочь нежнейшего и во всем ей потакавшего отца, вследствие замужества сестры, Эмма рано сделалась хозяйкою имения. Матушка ее скончалась так давно, что оставила о своих ласках лишь самые смутные воспоминания. Место покойной заняла гувернантка, добрейшая женщина, силою привязанности к воспитаннице, почти не уступавшая родной матери. Скорее, друг семьи, нежели прислуга, мисс Тейлор провела в доме Вудхаусов 16 лет, полюбив обеих хозяйских дочек, особенно Эмму. Узы, их соединявшие, были сродни сестринским. Даже в ту пору, когда мисс Тейлор еще не сложила с себя полномочий домашней учительницы, она по своей природной мягкости почти ничего не запрещала девочке. Теперь же они были совершенно на равной ноге, как ближайшие подруги. Эмма высоко ценила мнение мисс Тейлор, однако руководствовалась прежде всего своим собственным и делала, что ей заблагорассудится. Та свобода, которая предоставлялась Эмме в некотором избытке, и то суждение о себе, слишком лестное, которое она имела, являли собою самые неблагоприятные стороны ее положения и грозили омрачить многие ее радости. Правда, жалеть о таком воспитании ей до сей поры не случалось, ибо угроза оставалась очень уж малозаметной. Когда Эмму впервые посетила печаль, то была печаль не самого тягостного свойства, не повлекшая за собой раскаяние. Причиной явилось замужество мисс Тейлор и последующее расставание с ней. На свадьбе любимой подруги Эммой, прежде не ведавшей сколь-нибудь продолжительной грусти, владели невеселые мысли. Когда же празднество завершилось, а гости разъехались, отец и дочь остались вдвоем. Теперь подле них не было никого, кто мог бы развеять тоску долгого вечера. Отужинав, мистер Вудхаус по обыкновению задремал, а Эмма, за неимением более приятного занятия, предалась размышлениям о том, чего лишилась. Самой же мисс Тейлор замужество не сулило ничего, кроме счастья. Мистер Уэстон был человек превосходного характера, достаточного состояния, подходящего возраста и приятных манер. С самоотречением, свойственным истинной дружбе, Эмма всегда желала и добивалась для мисс Тейлор именно такой партии. Однако единственной радостью, которую доставили ей эти хлопоты, была радость от сознания собственного великодушия. Предвидя, как тягостно будет ежедневно, ежечасно ощущать отсутствие подруги, Эмма вспоминала, сколь много доброты и нежности та подарила ей за долгие 16 лет. Приняв на себя попечение о пятилетней малютке, мисс Тейлор, не жалея сил, учила и развлекала ее в здравии, терпеливо ухаживала за нею в пору всевозможных детских болезней. За все это время Эмма была в великом долгу перед своей гувернанткой, однако с еще более теплой признательностью вспоминала последние 7 лет их ничем не стесненной дружбы. После замужества старшей сестры младшая осталась с мисс Тейлор один на один и обрела компаньонку, лучше которой нельзя было пожелать, умную, образованную, услужливую, в мельчайших подробностях знавшую уклад жизни семейства и неравнодушную ко всему, что его касалось, в особенности к тому, что касалось самой Эммы, ее радостей и замыслов. Такой компаньонке она могла тотчас поверить любую мысль, не боясь осуждения, ибо столь нежная любовь никогда не позволит бронить свой предмет. Под силу ли было Эмме пережить произошедшую перемену? Расстояние, отделявшее ее от подруги, составляло каких-нибудь полмили, но она понимала, сколь много несходства между собою обнаружат миссис Уэстон, живущая в полумиле, и мисс Тейлор, жившая дома. При всех благах, которыми наделили Эмму природа и семья, ее уму грозило совершенное одиночество. Как не любила она своего папеньку, в приятели ей он не годился и разговора, серьезного или шутливого, поддержать не умел. Большое различие в возрасте — мистер Вудхаус женился не рано — усугублялось несходством привычек и склонностей. Будучи слаб здоровьем, отец Эммы всегда избегал утруждать ум и тело, а потому по образу жизни своей был много старше, нежели по летам. И хоть все любили мистера Вудхауса за приветливость и доброе сердце, никто и никогда не ставил высоко его талантов. Сестра Изабелла, выйдя замуж, уехала в Лондон, от которого Хартфилд, имение Вудхаусов, был удален не так уж сильно, всего лишь на 16 миль. Однако видеться с нею часто все же не представлялось возможным. Долгими октябрьскими и ноябрьскими вечерами Эмма томилась в ожидании Рождества, когда Изабелла, ее муж и маленькие дети наконец-то приезжали, и дом снова оживал. Имея собственную лужайку, собственную кустарниковую аллею и собственное имя, Хартфилд, по сути, принадлежал к Хайбери, большой деревне, почти не уступавшей городу числом жителей. Однако и среди них Эмма не могла найти для себя подходящей компании. Вудхаусы были здесь самым знатным семейством, и все смотрели на них снизу вверх. Поскольку отец не чуждался соседей, Эмма имела много знакомых, но никто даже на полдня не заменил бы ей мисс Тейлор. Посему отъезд подруги очень опечалил девушку. Теперь она только и делала, что вздыхала и мечтала о невозможном до тех пор, пока не проснется отец, в чьем присутствии следовало держаться бодро, ибо дух его нуждался в поддержке. Человек нервического склада, склонный к унынию, он боялся перемен и, легко привязываясь ко всем, кто его окружал, тяжело переживал любую разлуку. Вступление же в брак, как причина расставания, казалось ему событием особенно прискорбным. Невзирая на то, что Изабелла любила своего супруга, мистер Вудхаус, так и не смирившийся с ее замужеством, говорил о ней с неизменным сожалением. Теперь же, к примеру старшей дочери, последовала мисс Тейлор. В силу извечного своего незлобивого эгоизма мистер Вудхаус не мог представить, чтобы другие имели чувства, не схожие с его собственными, а потому думал, будто, выйдя замуж, бывшая гувернантка опечалила себя так же, как и хозяев прежнего своего дома. Мисс Тейлор была бы намного счастливей, если бы провела всю оставшуюся жизнь в Хартфилде. Силясь отвлечь отца от подобных мыслей, Эмма усердно улыбалась и щебетала, и все же за чаем мистер Вудхаус не мог не повторить слов, сказанных им за обедом.
«Бедняжка мисс Тейлор! Жаль, что она приглянулась мистеру Уэстону!»
«Не могу с вами согласиться, папа. Мистер Уэстон — человек превосходный. Он добронравен, учтив и заслуживает хорошей жены. А мисс Тейлор, неужели вы бы желали, чтобы она навеки осталась здесь терпеть мои причуды, когда могла бы иметь собственный дом?»
«Собственный дом. Много ли ей от него проку? Наш в три раза просторней, а ты, душенька, никаких причуд не имеешь».
«Мы ведь станем часто навещать Уэстонов, а они нас. Будем видеть друг друга каждый день. Начать следует нам. Мы должны в ближайшее же время нанести новобрачным визит».
«Но, душенька, разве по силам мне такой путь? До Рэндалса далеко, мне и половины не пройти».
«Никто не говорит, папа, чтобы мы шли пешком. Мы, конечно же, поедем в экипаже».
«В экипаже. Джеймс не захочет его закладывать ради столь незначительного расстояния. И где быть бедным лошадкам, пока мы в доме?»
«Их отведут в конюшню, папа. Вы же помните, что мы с мистером Уэстоном обо всем вчера договорились. И о Джеймсе не беспокойтесь. Он охотно повезет нас в Рэндалс в любое время, ведь его дочь служит там в горничных. Я даже сомневаюсь, уговорим ли мы его поехать куда-либо, кроме Рэндалса. Это ваша заслуга, папа. Никому и в голову не приходило нанять Ханну, пока вы ее не рекомендовали. Теперь Джеймс очень обязан вам за то, что вы устроили дочку на такое славное место».
«Я и сам этому рад. Не хотелось бы мне, чтобы Джеймс думал, будто мы его не ценим. А из девушки, наверное, получится отличная служанка. Она учтива, при встрече со мною всякий раз приседает и справляется эдак любезно о моем здоровье. А когда ты приглашала ее в наш дом шить, я заметил, что она не хлопала дверью и поворачивала ручку, как полагается. Да, прекрасная выйдет горничная. Утешение для бедной хозяйки, которой приятно будет иметь рядом знакомую душу. А Джеймс, навещая дочку, станет привозить известия о нас. От него мисс Тейлор всегда узнает, в добром ли мы здравии».
Не щадя сил, Эмма поддерживала в своем папеньке бодрое расположение духа. Прибегнув к игре в трик-трак, она надеялась кое-как скоротать вечер с отцом и отвлечь от огорчительных мыслей себя самое. Игральный столик принесли, но надобность в нем отпала, ибо вошел посетитель. «Мистер Найтли, рассудительный джентльмен лет 37 или 8, не только был давним и близким другом Вудхаусов, но даже состоял с ними в родстве, как старший брат мужа Изабеллы. Жил он примерно в миле от Хайбери, приезжал часто и всегда встречал радушный прием. Однако сегодня хозяева обрадовались ему еще более обыкновенного, так как приехал он прямо из Лондона, от их общих родных. После нескольких дней отсутствия мистер Найтли вернулся домой к позднему обеду и теперь прибыл в Хартфилд сообщить, что на Брансуик-сквер все здоровы. Приход гостя на какое-то время приободрил мистера Вудхауса. Мистер Найтли своей веселостью благотворно влиял на старика. Получив обстоятельные ответы на свои бесчисленные вопросы о бедняжке Изабелле и ее детках, хозяин с благодарностью произнес:
«Как любезно с вашей стороны, мистер Найтли, что вы навестили нас в столь поздний час. Боюсь, вам пришлось вытерпеть пренеприятную прогулку».
«Отнюдь, сэр. Сегодня светит луна, и вечер выдался замечательно теплый. Потому я и сел подальше от вашего камина».
«Но за окном должно быть очень сыро и грязно. Как бы вам не простудиться?»
«Грязно, сэр. Взгляните на мои туфли. На них ни пятнышка».
«Это весьма удивительно после такого ливня, какой сегодня был. Целых полчаса, пока мы сидели за завтраком, шел ужаснейший дождь. Мне даже подумалось, что свадьбу надо бы отменить».
«Между прочим, я ведь вас не поздравил. Догадываясь, как вы оба рады, я не стану торопиться с изъявлениями восторга. Просто позволю себе понадеяться, что все прошло терпимо. Как вы держались? Кто пролил больше слез?»
«Ах, бедная мисс Тейлор, как это печально!»
«С вашего позволения, я бы сказал, бедный мистер и мисс Вудхаус, но никак не бедная мисс Тейлор. При всем моем почтении к вам и Эмме, когда дело касается зависимого или независимого положения, во всяком случае, угождать одному лучше, чем двоим.
Особенно если кто-то из этих двоих — несносное капризное создание», — заметила Эмма игриво.
Ведь вы это хотели сказать? Да-да, хотели, я знаю. И сказали бы, если бы здесь не было папеньки.
Сей упрек представляется мне весьма справедливым, душенька, — вздохнул мистер Вудхаус. Боюсь, я и в самом деле порой бываю несносен.
Мой дорогой папа, ни я, ни мистер Найтли не имели в виду вас. Как только вы могли такое подумать? Ах, нет, я имела в виду исключительно себя саму. Мистер Найтли, знаете ли, любит меня побронить. Шутливо, конечно же. Мы с ним привыкли говорить друг другу все, что заблагорассудится. Мистер Найтли был, по существу, одним из немногих, кто видел в Эмме Вудхаус недостатки и единственным, кто ей на них указывал. Малоприятное для нее самой, это обстоятельство было еще менее приятным для ее родителя, посему она не спешила внушать ему сомнения в том, что его дочь — образец совершенства для всех окружающих. «Я и вправду никогда не льщу Эмме», — ответствовал мистер Найтли. «Однако сейчас не хотел ни о ком сказать дурно. Просто до сих пор мисс Тейлор угождала вам двоим, а теперь будет угождать одному лишь мужу и, вполне вероятно, выиграет от нового своего положения». «Что ж», — молвила Эмма, решив переменить предмет разговора, «вы, кажется, желали узнать, как прошла свадьба. С радостью сообщаю вам, что она прошла изумительно. Все прибыли без опоздания и в лучших нарядах. Никто не уронил ни слезинки. Едва ли за столом можно было видеть хотя бы одно печальное лицо. Ведь вы помнили о том, что молодые станут жить всего лишь в полумиле от нас, а значит, смогут видеться с нами ежедневно».
«Моя дорогая Эмма держится мужественно», — сказал ее отец. «Но на самом деле, мистер Найтли, ей очень жаль терять бедную мисс Тейлор, и я уверен, что тосковать она будет сильнее, нежели теперь себе представляет».
Эмма отворотила лицо, не зная, плакать или улыбаться.
«Не может быть, чтобы она не скучала по такому другу», — ответил мистер Найтли. «Если бы мы могли это предположить, мы не любили бы ее так сильно. Однако она понимает, что замужество сделает мисс Тейлор счастливее, что той давно уже пора обзавестись собственным домом и иметь надежный доход. Посему радость должна быть сильнее печали. Всем друзьям мисс Тейлор надлежит радоваться столь удачному ее замужеству».